Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы. Нехта любіць адпачываць у цішыні, нехта радуецца магчымасці патанцаваць пад гучную музыку. Камусьці патрэбная новая кніга, а хтосьці перачытвае любімага аўтара. Для адных лепшы арыенцір шорт-лісты прэмій, другія хутчэй паслухаюць параду сяброў. Прапаную звярнуць увагу на кніжных блогераў. Яны працуюць на розных пляцоўках і для розных аўдыторый, хаця працуюць, вядома, няправільны дзеяслоў. Ніхто з іх не зарабляе на гэтым грошы. Так што гаворка ідзе пра незвычайнае хобі рэкламаваць кнігі. І пачнём мы з члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Людмілы Маркоўскай. Яна любіць класічную літаратуру, але чытае не толькі яе.
Я не считаю себя блогером. Почему? Потому что я на страничке в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте размещаю странички своего читательского дневника. Как я пришла к такой идее вести читательский дневник? Когда я преподавала литературу, я очень много читала, хотя бы потому, что студенты могли спросить: Людмила Михайловна, а вы читали там, например, Виктора Пелевина «Чапаев и пустота»? Я должна была ответить: да, конечно, давай обсудим. То есть я считала, что филолог должен знать все новинки литературы, и я читала по ночам, потому что у меня были дети, у меня была семья, хозяйство, муж. И когда я всех уже укладывала спать, в 12 часов, с 12 до 3, это было мое время, я читала. И я привыкла читать, и я не читать не могу. Но сейчас, когда я ушла на пенсию, я стала читать то, что раньше мне было недоступно. Я стала читать японских авторов, китайских авторов. Я стала читать лауреатов Букеровской, Гонкуровской премии, премии «Большая книга», «Нос». Ну, то есть вот то, что раньше не могла просто по времени. То есть я читаю много, я читаю быстро. На филфаке я освоила быстрочтение, но это не значит, что я читаю невнимательно. У меня муж не мог поверить. Говорит: да не может быть, чтобы ты вот этот роман за 2 дня прочитала. И стал меня проверять там по цифрам, по датам, по каким-то мелочам. Но я читаю внимательно. Я всегда со студентами обсуждала книги. Я всегда отвечала на их, скажем, вопросы. И когда они выпускались, как правило, большинство из них распределялись по деревням. И они были лишены вот какого-то такого путеводительского, направляющего, что ли, человека. И они стали мне писать в личку и просить: Людмила Михайловна, посоветуйте, пожалуйста, что почитать. И мне надоело писать каждый из моих девочек, и я решила, что вот мой читательский дневник будет для них, для всех. Потом уже и взрослые люди стали просить: печатай, пожалуйста. Я печатаю его каждый буквально месяц, в конце месяца, 30 числа. Многие его уже ждут и читают с удовольствием и благодарят. Самая, пожалуй, такая интеллектуальная публика — ВКонтакте, потом, наверное, Фейсбук, и уже потом Одноклассники. Вот я бы так распределила. По чтению вообще можно и узнавать, и определять человека, потому что каждый из нас есть то, что он читает, и есть то, как он читает. Обычно думают, что чтение доступно любому грамотному человеку, но это вот не совсем так. Искусство чтения надо в себе вырабатывать. Дело в том, что у многих просто глаза бегают по буквам. Хороший писатель, он свою книгу вынашивает годами, иногда там десятилетиями, иногда в течение всей жизни. Писатель отдает книге свои лучшие силы, свое вдохновение, и он очень волнуется, как будут читать его книгу, кто будет читать его книгу, поймут ли, увидят ли то, что он хотел показать, увидят ли, поймут ли главную идею. И вот он закончил книгу, отдал ее читателю, и теперь все скрыто только за буквами. И читатель должен сам добыть из этих букв ту жизнь, ту яркость, все то, что пытался вложить в текст автор. И если он не умеет этого делать или не хочет этого делать и не сделает этого, то, конечно, эта книга пройдет мимо него. Читать — это значит искать и находить скрытую писателем идею.
А теперь завитаем у книжный домок Ули Ульяны Пупликовой. Яна любит подороже по Беларуси, и тому особливую увагу надае менавіта айчынным письменникам.
У меня всегда происходит такой наперед заказ книг, которые мне советуют советуют мои подписчики. У меня огромный стеллаж книг, которых я еще не прочитала, потому что мне советуют, а я читаю очень медленно, не лечу никуда. Есть такой стереотип о книжных блогерах, что они читают очень много книг. К сожалению моему, я не из этих книжных блогеров, я бы очень сильно им хотела быть. Я в месяц читаю там 4-5 книг максимум. И это всегда вот что по настроению подойдет. То есть мои подписчики знают, что я могу начать какую-то книгу читать, пойму, что она мне не подходит по настроению, взяла за другую. И так вот оно как-то меняется постепенно. Плана наперед у меня никогда нет. Я всегда дочитываю книгу и решаю дальше, что буду читать дальше. В целом на контент у меня такой же взгляд. Я никогда не планирую, что я буду читать, что я буду снимать. У меня все это стихийно. Часто приходят, например, наши минские авторы, там Катя Стрингель, например, написала продолжение книги. Это означает, что мне нужно про эту книгу 100% рассказать, потому что я хочу ее поддержать. Так и формируется контент-план. Там написали Озбай, что вот вышла такая-то книга тоже у минского автора, «Колыханка для Минска». Конечно, я полечу за этой книгой, буду про нее рассказывать. То есть все так стихийно. Основной мой акцент в блоге — это я разговариваю где-то минуты 3-4. У меня что-то произошло, и я сажусь про это рассказать. Контент у меня выглядит часто однообразно из-за того, что, по сути, это говорящая голова, но люди меня смотрят и смотрят все эти 4-5 минут моих рассказов, когда я запускаю сериалы по каким-то книгам. Например, там мы читаем серию «Сумерки», и я весь месяц читаю «Сумерки», у меня там выходит 5 роликов, это 5-7-8-минутных роликов, которые люди в ТикТоке досматривают до конца. Я на монтаже там могу, если говорю про какой-то момент из фильма, вставить этот момент из фильма. Я постоянно думаю, что я, возможно, где-то не заслужила такого внимания к себе, и я думаю, почему же меня люди смотрят? Во-первых, я очень сильно стараюсь над картинкой. Я очень сильно стараюсь, чтобы мое видео выглядело приятно для глаза. Во-вторых, я снимаю где-то 30 минут разговора. У меня 30 минимум минут всегда выходит. На монтаже я всегда 5 раз спрошу себя, насколько эта информация будет полезна человеку, который ее посмотрит. Насколько она будет для него новая. Насколько то, что я сказала, это больше про меня, потому что я часто вырезаю то, что сильно про меня. То есть там, что я считаю, например, что вот это неправильно. И я думаю, зачем человеку это мнение навязывать? Я просто его убираю. И поэтому весь ролик у меня концентрированно состоит из моей заботы о моем подписчике, чтобы он концентрированно узнал только самое важное, что может ему помочь заинтересоваться, например, в какой-то книге, что может ему помочь убрать страх браться за что-то, например, за какой-то жанр литературы. Или если это видео целиком про мое мнение, я говорю четкими тейками, за которые я могу прям горой стоять. Никакой воды у меня в ролике точно не будет. Я очень сильно хочу собирать людей конкретно и комьюнити развивать именно в Минске, но прекрасно понимаю, что повсеместно в Беларуси, наверное, это было бы актуально. И я бы хотела потенциально в будущем как будто бы и за черту Минска выходить тоже в своей какой-то такой литературной деятельности и в организации чего-то, какого-то офлайн комьюнити книжного. Вот, но пока Минск.
Читание не просто способ удосконалить лексику, хотя і гэта бывае карысна. Яно дазваляе адчуць тое ж, што героі кніг, і такім чынам пашырыць жыццёвы вопыт. І праз гэта чалавек глыбей пазнае сябе самога. Вось чаму Андрэй Іонаў хоча, каб як мага больш людзей палюбілі чытаць.
Это, во-первых, очень сильно развивает твою эмоциональность. То есть ты начинаешь больше проявлять чувствительность. Не знаю, для меня кажется, вот чувство и эмоции — это одна из тех черт характера, которая в нас определяет людей. То есть чем больше ты проникаешься какой-то чувствительностью, не знаю, тем больше ты открыт миру. И когда я выбираю друзей тоже, например, у нас как-то так получается, что все мои друзья, мы какие-то вот такие гиперактивные, вот эти вот прям, ну, батарейки, и меня от этого вот всегда заряжает, и я хотел бы, чтобы и все люди были такие заряженные. Основная масса того, что я читаю, это мой личный выбор. Я вот в конце прошлого года познакомился со Стивеном Кингом, для меня открытие вообще полноценнейшее. И, например, я сейчас стараюсь каждый месяц хотя бы одну книгу Стивена читать. В дальнейшем просто вот каждый месяц я решил определять для себя по какой-то тематике. Я очень сильно впечатлился фильмом, который вот у нас показывали, проект «Конец света», в оригинале это проект «Авы Мария», поэтому решил как-то удариться в космическую тематику, фантастику, поэтому и, соответственно, истории выбирал с похожей тематикой. Поэтому на самом деле все зависит от личного интереса, плюс, возможно, когда-то образовывается сотрудничество с издательствами и авторами. Никогда не знаешь, какая история тебя будет ожидать в процессе прочтения, какие темы будут подниматься, но, как вот пример, Дона Тарт — это потрясающий автор, которого, ну, все читают, но я пока еще, кстати, не читал, потому что я лично боюсь к ней подходить, потому что изначально у нее безумно тяжелые темы заложены в самих книгах. Тот же Дэн Браун, я считаю, что это просто гений современности, который пишет потрясающие истории, и каждая его книга, ну, это такая головоломка, которую вот хочешь разгадать полноценно. И есть, например, истории, которые сейчас вот даже был какой-то такой инцидентик, их пытались как-то переработать, потому что они достаточно нишевые, скажем так, и они скорее созданы просто провести приятное время. Такие истории есть, и, кстати, сейчас современный тренд — это жанр новеллы. Это такие истории, которые, ну, грубо говоря, до 200 страниц, и которые содержат в себе полноценно законченную историю. При этом всем новеллы — это для тех, кто хочет в каком-то моменте быстро ощутить эмоцию, почувствовать, прожить историю, но не при этом не тратить на это много времени. Такая литература начала появляться, и я скажу, что это прям действительно тренд современности. На самом деле, список чтений — это, наверное, скорее моя личная такая прихоть, что я хочу себе установить какую-то планку, цель и к ней двигаться. Мне гораздо проще ориентироваться вот в пространстве книжном, когда я понимаю, к чему мне надо идти. При этом всем я бы сказал, что один из самых главных советов, который мне помог, просто ввести чтение в какую-то небольшую норму дня. То есть выделить, например, 30 минут. Обычно вот в приложениях в телефонах есть там какие-то моменты, когда ты можешь установить там таймер на этот определенный момент. И вот он будет как такой специальный календарик отмечать, что в этот день, да, ты прочитал, ты достиг нормы. Это очень сильно мотивирует, и вот постепенно ты будешь как-то вникать больше в чтение, тебя начнет захватывать больше. Очень главное еще выбрать ту историю, которая тебе действительно понравится. Бывают такие книги, которые ты просто мучаешь, даже несмотря на то, что там, вот, допустим, 200 страниц, ты ее можешь мучать 3 недели, 2 недели, месяц, 2 месяца. Первый еще совет — это прийти в какой-нибудь книжный, зайти в ВОЗ наш, например, просто взять книги и посмотреть аннотацию, иллюстрации. Бывает так, что вот визуальная любовь к обложке, она пересиливает абсолютно любое какое-либо негативное влияние, может, той же аннотации, поэтому хочется читать больше.
Книга «Свет» на канале «Культура».
Без чего не обходится ніводная наша встреча, вядома без литературного календара.
Наш календар.
4 жніўня мы адзначым 109 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка Янкі Брыля. Не магу не пахваліцца, з ім быў знаёмы брат майго дзеда. Ён быў куды вышэй за ўсіх мужчын нашай сям'і, і таму яго прызвалі ў марскую пяхоту, дзе яны пазнаёміліся. Янка Брыль таксама быў высокі і шыракаплечы, праз што часта не мог падабраць сябе прыстойныя вопраткі. Нарадзіўся будучы пісьменнік у Адэсе. У 1922 годзе сям'я пераехала на радзіму. Тады гэта была тэрыторыя Польшчы. Успаміны аб дзяцінстве ляглі ў аснову аповесці «Сірочы хлеб».
Малец! Ну, што ты зрабіў, пакажы. Ну, вядома, усе ўжо малююць, а малец... Ну, не. Я пажартавала, што гультаі будуць есці лісты. Гультаё мы, магчыма, і на калені паставім. Ну, як гэта табе падабаецца? Трэба рабіць, а ты сядзіш і думаеш пра нябесныя мігдалы. Ну, на у цябе, Сурновіч. О, добше. Варца добше. Ты толькі, Сурновіч, лягчэй, не так рэзка. І не спяшайся. Ну, дай мне пензлік. Падсунься трошкі. Вось так. Вось так. Ну што ж, прыйдзе час, і наш Александр Сурновіч будзе, ну хто ведае, можа і Янам Матэйкам. Ян Матэйка, гэта быў такі польскі мастак, дзеці. Слаўны мастак на ўвесь свет.
Ян Кабрыль выдатна валодаў польскай і ўкраінскай, рабіў пераклады з гэтых моваў, ды і ў сваіх апавяданнях ствараў шматмоўны сусвет. То песенька на ідыш, то рэпліка на рускай мове, то прыказка з роднай карэльшчыны. Гэта робіць яго прозу амаль дакументальнай. Дарэчы, ён жа разам з Алесем Адамовічам і Уладзімірам Калеснікавым стварыў дакументальную кнігу «Я з вогненнай вёскі». Імем народнага пісьменніка названы вуліцы ў Мінску і Драгічыне, а таксама ў Гдыні.
Книга «Свет» на канале «Культура».
Дарэчы, а як вы захоўваеце свае кніжныя скарбы? Ці ведзеце каталог, ці запісваеце, што і каму пазычылі? Карыстаецеся электроннай кнігай ці папяровымі выданнямі? Маеце па два і болей варыянты? Адзін падарункавы з прыгожымі ілюстрацыямі, другі каб чытаць. І як змагаецеся з тым, што кнігі распаўзаюцца па ўсёй жылой прасторы? Пішыце ў сацыяльных сетках, я Наталя Сіротка, чакаю вашых водгукаў і прапаноў. Да хуткай сустрэчы!